Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон и Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники». И сегодня у нас в гостях Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса. Юрий Исаакович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит Москва-бот», твиттер «Собака говорит МСК», ну и для прочей информации наш сайт «Говорит Москва». 28 сентября скончался бывший президент Израиля Шимон Перес, и сегодня решили поговорить в программе «Хроники» о том, чем же он запомнился в израильской и мировой политике. Давайте, наверное, начнем, Юрий Исаакович, с того, а как восприняли в Израиле смерть Шимона Переса, и когда он перестал быть президентом, насколько он был, ну, медийной фигурой или не медийной уже?
Перес был медийной фигурой очень много лет, и до того, как он был президентом, и после того, его принимали в разных государствах, в том числе в России, его принимал президент Путин уже после того, как он был президентом, когда он был здесь, в России. Вот, и он сохранял до последних дней жизни умение говорить, и ясный ум, и все, что необходимо политику. Знал, что сказать, и где сказать, и кому сказать. Вот, так что в Израиле, знаете, можно сравнить, отношение к его смерти примирило, я думаю, многих с его политикой, с тем, что он делал в своей жизни, вот, но, потому что собралось просто много людей, но Перес в мире был намного более популярен, чем в Израиле.
Потому что в Израиле он был неоднозначным политиком, или как?
Да, потому что в Израиле, особенно сегодня, уже много лет в Израиле, как правило, у власти находятся правые партии, а Перес левый до мозга костей. Хотя он был немножко в Кадиме, поддержал Шарона когда-то. Вот. Но в основном он яркий представитель левого лагеря в Израиле. И особенно на русскоязычный Израиль обычно правый, и поэтому знаете, с кем можно сравнить? Учитывая, что наша аудитория очень хорошо знает отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву похоже в такой же в мире. Он общепризнанный такой политик, и его очень любят, а в России к нему неоднозначное отношение. И по похожим мотивам. По похожим мотивам. Перес подписал Осло, и он такой, в общем, да, и Горбачев разрушил, считается, что Горбачев разрушил железный занавес и Берлинскую стену прежде всего.
Ну, все-таки одно дело, смотрите, Юрий Исаакович, вы сравниваете с Михаилом Горбачевым, но Шимон Перес стоял у истоков создания государства Израиля, вообще у создания государства, а все-таки Михаил Сергеевич Горбачев, человек, с которым тоже ассоциируется, распад Советского Союза.
Да, 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 распад, но они были, у них еще много общего. Они оба были фермерами, он был комбайнером Горбачев, а Перес был фермером в юности, и они оба были комсомольцами, комсомольскими лидерами. Вот, биография Переса, да. И потом нельзя сказать, что Перес стоял, это некоторое преувеличение, сказать, что Перес стоял у истоков создания государства Израиль. Он в это время был комсомольским таким лидером и мелким чиновником рядом с Бен-Гурионом, это правда. Но он не стоял, он не подписывал декларацию. Он был в это время чиновником в структурах левых партий.
А почему же так во многих источниках?
Потому что биография... Биографию пишут победители, учитывая, что он после этого был успешным политиком и очень успешным человеком, прожил длинную успешную жизнь, под него подстраивается биография. Вот, он был, да, и потом у него, его биография, мы уже перейдем дальше, сразу пойдем... Его биография началась, когда он попал в правильное место. Потому что ключевым местом в Израиле во время создания государства было Министерство обороны. И он стал чиновником Министерства обороны. Потом он стал возглавлять... Это не самым ключевым чиновником, потому что он был... Где-то потом у него следующая ступенька была, он возглавлял департамент морской. Представьте, для Израиля, насколько это важно было в те годы.
И он был молодым при этом.
Ну, совсем. Очень. Тогда были все молодые. Тогда мы все были молодые. Меня еще не было. Вот, все были молодые. Вот. Да, конечно, он был молодым человеком. Ну, не, да, и он успешно работал как аппаратчик. Очень успешный. И потом он стал директором, заместителем директора и директором Министерства обороны. Это ключевая должность в Израиле по управлению персоналом Министерства обороны и бюджетами. Он ключевой человек, и он сделал очень много, много для формирования
обороноспособности.
Да, израильской армии, обороноспособности Израиля. Он несколько ключевых вещей сделал. Он договорился о поставках оружия современного через Францию, наладил отношения. Он был стоял около у истоков отношений с Германией. Вот, значит, с чем очень много связано. Не будем, но он стоял у этих
историй. Но здесь интересный есть момент, что пишут о Шимоне Пересе, что параллельно с декларацией и с формированием обороноспособности государства Израиль, он делал акцент еще на том или выступал за то, чтобы и благосостояние росло. Как известно, это все-таки две вещи иногда взаимоисключающие. Ну, то есть мы вынуждены выбирать либо обороноспособность повышаем, либо качество жизни, пирожки, ткани и так далее. Вот здесь как это удалось?
В то время он не имел к этому большого отношения, но его несомненная заслуга, заслуга, как он был два раза, был короткое время, возглавлял правительство, и у него есть несомненный успех, когда он возглавлял правительство в 1985 году, значит, он дал возможность, я сейчас не вспомню фамилию министра финансов, который в то время был министром финансов в Израиле, там была жуткая инфляция в это время, и именно благодаря авторитету Переса он, можно сказать, пожертвовал своим авторитетом, его потом не избрали, он проиграл, вот, но он очень серьезный вклад, что с того времени была поборота инфляция в Израиле, и, скажем, по-русски мы сказали бы, Израиль стал на путь устойчивого развития. Потому что инфляция преследовала Израиль многие годы, и вот эти реформы, которые были сделаны в 1985 году правительством Переса, он не был автором. Тут неважно, кто важнее, автор или тот человек, который берет это на себя. Он был тем, кто взял на себя это, да.
Насколько у него много было сторонников и много ли было противников у него? То есть вот эти вот, как обычно бывает в политике, есть лагерь там одних, лагерь других, они между собой борются и так далее.
Ну, достаточно сложно. Он был сам очень непростым человеком.
Безусловно.
Очень непростым. И менял он был политиком, и поэтому менял партии, менял лагеря, менял... Вот, поэтому, у него не получалось выигрывать избирательные кампании. Он два раза был главой правительства по ротациям, никогда не выиграл выборы.
Не заряжал публику, что ли, или что?
Наверное, да. Ну, или это, или вот я вам привел пример, что, скорее всего, вот то, что те реформы, которые он сделал в 1985 году, вполне может быть... стоили ему перспективы. Очень интересно, один мой знакомый с ним встречался в 96-м году перед выборами российскими и перед выборами израильскими. И он спросил, какие перспективы, потому что этот вопрос как раз говорит о нем, что он неадекватно часто оценивал политическую ситуацию. И он спросил, а какие перспективы у Горбачева выиграть выборы 96-го года. Помните, Горбачев баллотировался? Ему Гусинский, мой предшественник в Российском еврейском конгрессе, создатель Российского еврейского конгресса, ответил, намного ниже, чем у тебя выиграть выборы 96-го года. Но Перес проиграл тогда Нетаньяху выборы 96-го года. Вот, то есть, но он, его интересовал этот вопрос, и он верил в успех Горбачева на выборах 96-го года. И Гусинский ему сказал, нет, это невозможно.
Как складывались взаимоотношения с лидерами соседних государств, с Соединенными Штатами Америки, с
его
Советским
любят.
Союзом, Российской Федерацией?
Его очень любят. Ну, с Советским Союзом, с Российской Федерацией сложные отношения у Переса. Уже с Россией он наладил отношения, когда он был президентом.
Да.
Он президентом, он приезжал даже, в частности, по моему приглашению, он приезжал в Москву весной 9 мая, в честь праздника 9 мая 2009 года. Мы его приглашали вместе с Евразиатским конгрессом, вот, и он был. Он к России относился очень, много раз бывал, очень уважительно относился. Вот, он очень красиво выступал, когда мы открывали памятник Красной Армии в Натании, и в это время Нетаньяху сломал ногу, повредил ногу и был главным человеком на открытии памятника Перес и Путин. И он очень красиво выступал, Перес, по отношению, в отношении России, в отношении взаимоотношений Израиля и России, и, значит, что Россия, победа во Второй мировой войне, именно советские войска, и значит, освободили в основном лагеря. И он очень красиво выступал, и им потом прием давал у себя в честь этого в резиденции президента нам всем. В общем, это было очень, так, очень красиво. Вот. И он после этого после того, как перестал быть президентом, он достаточно часто бывал. Бывал, я говорю, что его принимали на самом высоком уровне, он участвовал, в общем, так. Вот. И то же самое в Америке. Я же это уже сказал, что его очень... Он был одним из архитекторов Осло, он был в это время министром иностранных дел. Ему наравне с премьером, значит, дали этот Нобелевскую премию.
Ясиру Арафату.
Ну да, естественно.
Всем
да.
Про имя я имею в виду.
Да. Да, причем он из них единственный, который не воевавший. Ему не удалось воевать.
Как к этому пришли? Ну, потому что это кажется, скажем так, попытаться создать хотя бы, перемирие фактически, договор, но из ничего.
Ну, это сложно. И, допустим, у меня вообще, не живя в Израиле, я не являюсь гражданином Израиля и не живу в Израиле. И поэтому
но
я
были
не...
же там бывали.
Постоянно.
Ну вот.
Часто. И у меня нет однозначно отрицательного... То есть нельзя оценить... Сегодня часть Израиля оценивает положительно левый лагерь и считает, что нужно двигаться по этому пути, а правый лагерь, как правило, осуждает. Но мне кажется, что вот серьезнейший успех Израиля в экономике за эти последние 20 лет, когда производство ВВП на душу населения увеличилось чуть ли не в 6 раз за последние там, 25 лет, одним из успехов это все-таки мир. Вот все-таки относительный мир, да, но это мир. Возможно, меня можно критиковать, но некие...
А что считать миром? Вот здесь все-таки интересно. Ну, потому что обстрелы взаимные продолжаются периодически. Понятно, что система... забыл, как она называется. В общем, оборона Израиля, она, в десятки раз выше, чем, естественно, в сотни, чем в автономии. Ну, то есть, что считать миром?
В автономии нет никакой обороны вообще, на нее никто не нападает.
Ну, нет. Ну, хорошо.
Обороны там вообще нет. Там только наступательные. Да, там... Но прежде всего, при чем тут автономия? Это же вообще это же не имеет только прямое действие. За это время серьезно улучшились отношения Израиля с Египтом. Можно их не связывать с этим, потому что это было отдельно подписанное соглашение. Нормализовались и нормальные отношения Израиля с Иорданией. И сегодня заметно улучшаются отношения Израиля со всем вообще арабским миром. То есть сегодня идет серьезно, сегодня у всех есть понимание, после, скажем, всех событий арабской весны, всем понятно, что Израиль не имеет существования Израиля никак не влияет на постоянно продолжающиеся, скажем так, разборки внутри арабского мира.
А как же эти фразы «историческая справедливость» и прочее, то, что...
Ну, существование слышали. Израиля — это историческая справедливость, поэтому все с этим согласны. Вот. И серьезные исламские богословы, и серьезные политики, кроме экстремистов. Вот. Поэтому особенно сегодняшняя ситуация, там, все, что вокруг Сирии происходит и так далее, все прекрасно понимают, что Израиль, наоборот, остров стабильности. Другой вопрос, что не все могут это имплементировать в реальные документы, потому что находятся в ситуациях, связанных с инерцией дипломатической и с инертным мышлением народов. Есть власть, есть народ. Это такая сложная ситуация.
Если, я прошу прощения, если возвращаться все-таки к Пересу, да, к Ясиру Арафату, к премьеру...
Которому?
Сейчас, ну, Исхак Рабин.
Да.
Вот. Как вообще появилась... вот эта идея попробовать заключить мир и дать ограниченные права автономии. Ну, то есть, кто был идеологом? Потому что это же, наверное, одно из ключевых...
Знаете, у успешных, учитывая, что это все-таки не очень, она не очень успешна, то есть она не получила развития...
Не принесло мир.
Нет, мир, относительный мир, оно принесло. Оно не принесло развития государственности на палестинской территории. Там продолжается беззаконие, и не развивается экономика.
А чего хотели, когда шли на заключение договора?
Хотели, те архитекторы хотели и надеялись, что государство может быть сформировано и быть таким же, как другие государства, как Ливан, как Иордания, с которыми, в принципе, можно налаживать отношения и каким-то образом их урегулировать. Вот. Uh-huh. Это была цель тех, кто был архитекторами Осло. Но это вызывает критику с обоих сторон.
Если говорить о том, чем в Израиле Перес все-таки запомнился, и что в его биографии...
Успехи перечислим.
Успехи и, наверное, все-таки неудачи.
Самое яркое, самое, давайте, известное в мировой истории операция по освобождению заложников – это операция Энтебе, которая была, когда Перес был министром обороны. И Перес был тот человек, который взял на себя. Была большая... Политики многие хотели договариваться. В общем, Перес взял это на себя. Операции, в которой погиб все-таки один человек, брат нынешнего премьер-министра Йони Нетаньяху, который командовал операцией, в реальной операции. И там несколько был жертв среди заложников. Все. Это самая успешная операция в мире. Угу. Второе, чем запомнится Перес, он был все-таки в то время, когда Израиль стал серьезно технологически поставил армию на основу современного вооружения. Это был он. Он был директором в это время Министерства обороны. И мы уже коснулись этого, и он был отцом. Был и есть отцом израильской ядерной программы. Вот.
Но 29 лет, казалось
ну,
бы. Хорошие советники или
29
что?
Лет – это когда он стал. Ну, когда да. он стал 29 лет – это приличный возраст. Это не совсем уж. Это нормальный возраст. Другое вопрос, что у него не было такого уж серьезного образования, но он очень...
Пытливый.
Да, и энергичный человек. Он 94, он неугомонный был до последних дней. А это была тяжелая работа. Он жил во Франции много, и выучил французский для этого. И на протяжении 10 лет с лишним поддерживал очень тесные отношения. И английское оружие получал через Францию. И очень успешно. и построили два реактора. Один американцы подарили, а второй, значит, французский. Вот, это при нем было. И это, ну, в общем, достаточно успешный проект. Один, я сказал, это как бы не столь явно, но вот это преодоление инфляции. Инфляция была такая же, как у нас в начале 90-х, 100%. Вот, они ее победили. То есть это, скажем, те вещи, которые признаются всеми сторонами, и правыми, и левыми.
А победил каким образом, кстати?
Я говорю, программа была министра финансов, я не могу сказать, что я могу вам ее сегодня рассказать, но она была непопулярна, как обычно. И можно это победить за счет того, что ухудшение условий и для всех. И тогда экономика вылезает. За счет урезания бюджетных расходов, значит, страдают бюджетники, за счет роста налогов и так далее. То есть, ну, победили инфляцию, разобрались. Вот. То есть вот это вот три вещи бесспорных, которые...
Это в мировой политике или и в Израиле?
Ну, почему? Это только Израиль, а мировая, это запомнилось
Осло,
да. Вот. Вот примерно основные вещи.
Неудача. Основные. Можете определить?
Ну, он всегда проигрывал выборы. Партии под его руководством никогда не побеждали в выборах.
Он всегда... Это означает, что он был в большей степени технократом, нежели каким-то идеологом?
Да, он
пришел,
он был комсомольским работником и успешным, очень успешным чиновником. Очень успешным. Вот. И, видимо, не очень успешным публичным политиком.
448-й спрашивает, Израиль официально признал наличие ядерного оружия? Это СМС-сообщение пока что.
Я об этом не слышал.
Вы об этом не слышали?
Нет, а мы же не говорили о ядерном оружии. Мы говорили о реакторах.
У истоков
ядерной программы Израиля, да. То есть то, что в Израиле, Израилю официально подарил, Америка, США подарили реактор. Так что то, что в Израиле этим занимается, это бесспорно, и что-то есть центр в Димоне, но это разные вещи.
Это
ядерная программа. Я это не обсуждаю, я не знаю об этом. Ничего, нигде ничего не читал об этом.
Ну, хорошо. Так, еще Дмитрий Ларсон говорит, сейчас в Израиле очень жесткая жизнь, мне искренне жаль. Тут в России мы просто как сыр в масле катаемся. Но какая-то реплика. К тому, видимо, как в Израиле было, если мы говорим о Шимоне Пересе, как было хорошо при нем, как плохо, видимо, в Израиле сейчас, не знаю, что скажете?
А в Израиле правые у власти вот уже 20 лет с небольшими перерывами. Совсем маленькими перерывами. За это время Израиль достиг вершин экономического благосостояния и экономического успеха. Израиль одна из самых высокоразвитых экономик мира. Значит, по-моему, душевой ВВП на душу населения приближается к 40 тысячам долларов на пересчете, включая младенцев, с учетом, что там всего на 50% женщин работает, там достаточно много женщин не работает в Израиле до сих пор. И что, вот, мало кто знает, что в Израиле 1 200 000 арабов граждан Израиля полноценных, и они бизнесмены, врачи, дипломаты, мэры городов, депутаты Кнессета, вот, и вот, так что Израиль вторая после США экономика, производящая стартапы в хай-теке, по не на душу населения, а в физических объемах. Вот. И в Израиле на протяжении 20 лет соотношение шекеля, если даже не 25 шекеля доллара, не меняется. То есть очень устойчивая экономика.
Угу.
А все остальное, то, что... Дело в том, что и в американцы же очень много работают. В Америке рабочая неделя намного больше, чем в Европе. Американцы работают много, израильтяне тоже работают много. Это правда, да.
207-й говорит, удивляет не победа над инфляцией, а сама инфляция при таких американских долларовых вливаниях.
Значит, тут что надо понимать, что в Израиле нет американских долларовых вливаний. Это оплата за оружие. То есть, в частности, последнее, это было, допустим, последнее соглашение, значит, учитывая, что соглашение с Ираном общепризнанно подорвало баланс сил, это не только израильтяне, американцы вынуждены закрывать эти дыры поставками оружия. Не денег, оружия. И то же самое получает, в меньших объемах получает Египет, получает страны Персидского залива. Это обычная часть, деньги вместе с часть политики. Вот. Нет, это проблема как раз долларовые вливания. Очень, вот, и то, что шекель, доллар один к одному, это делает Израиль очень дорогой страной. Очень дорогой страной. В Израиле дорого. В Израиле все дорого, жилье дорого. При всем том, что Израиль почти полностью производит продукты сам, они тоже недешевы в Израиле. Они недорогие, но они недешевы.
У нас в гостях сегодня Юрий Канер, президент Российского еврейского конгресса. Говорим о том, чем запомнился Шимон Перес в израильской мировой политике. Параллельно говорим о ситуации в Израиле сейчас. Ну, темы, естественно, пересекаются. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. Продолжим после информационного выпуска.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники». И сегодня у нас в гостях Юрий Канер, президент Российского еврейского конгресса. Продолжаем говорить о том, чем запомнился Шимон Перес в израильской мировой политике. 7373948, это телефон прямого эфира. Можете звонить, уважаемые слушатели, по коду 8495 и задавать свои вопросы. 7373948, по коду 8495. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Сергей Ефимович, Москва.
Пожалуйста,
хотел
вопрос.
Юрий Исаакович, поздравить с наступающим еврейским Новым годом и пожелать ему, чтобы этот год для него и для всего еврейского народа был сладким и добрым.
А вопрос теперь по делу.
Юрий Исаакович, я хотел спросить, в чем, на ваш взгляд, причина того, что господин Перес был политическим лузером? Ведь никто не сделал больше для Израиля, чем он. Именно он разработал с помощью Франции ядерный реактор «Димони», помог. И вот сейчас говорят о том, что он самолично чуть ли не уговорил Нетаньяху и Барака не наносить удар по Ирану в 2011-2012 году. И в то же время 5 раз его на выборах премьер-министра не выбирали, а в 2000 году он проиграл выборы человеку, который, ну, и близко не стоял к нему по личным качествам Моше Кацава.
Спасибо, вот, принято.
Уровне, чем это объясняется? Тем, что еврейский народ такой неблагодарный или чем-то другим? Спасибо.
Принято.
Надо добавить, что он вел одновременно переговоры с французами по строительству реакторов «Димони» и с американцами по научного там исследовательского маленького реактора рядом. Вот. Да. Я думаю, что это именно потому, что Шимон Перес был очень опытным аппаратчиком и, видимо, не очень опытным публичным политиком. Пример можно привести, он действительно много делал, но он это не умел продавать. Вот мы уже говорили о том, что он настоял на том, что операцию «Энтебе» проводить. В это время Барак стал героем, он себе приписывает, что он там солдат номер один, а значит, Нетаньяху, который непосредственно руководил, он погиб, но Переса редко вспоминают в связи с операцией «Энтебе». 85-й год поборол инфляцию, он, случайно оказавшийся на посту премьер-министра, и он взял это на себя. И, скорее всего, это принесло ему поражение на выборах, потому что бороть инфляцию – это очень тяжелое, достаточно много людей переносят на своих спинах, чувствуют это на своих карманах. А те, кто выигрывают, неблагодарны, а те, кто проигрывают, помнят это очень долго. Я с этим это связываю, прежде всего, что, будучи опытным аппаратчиком и опытным человеком, он не умел продать это публике, продать избирателям. В Израиле нелегко проводить избирательные кампании, они очень разные, на разные целевые аудитории, и это достаточно сложное дело.
7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Пожалуйста,
знаете, у меня вопрос следующий к Юрию Танеру. Скажите, пожалуйста, вот в свое время Голда Мейер говорила еще в 70-х годах, у Израиля нет ядерного оружия, но если понадобится, то и Израиль применит ядерное оружие против своих врагов. А вопрос у меня такой, а почему в Российской Федерации, в общем-то, маскируют о том, что, например, лидеры Российской Федерации...
Ой, ну что такое? Ну, Святослав, мы говорим сейчас о Шимоне Пересе, вы почему-то пытаетесь...
Что маскирует Российская Федерация?
Не знаю, что маскирует, хорошо. Но слушатели у нас хорошо осведомлены о правилах нашего эфира и знают о том, что мы применяем репрессии. Ой. Если вы задаете вопросы не по теме, мы вас сразу уводим из эфира, товарищи. Либо вы принимаете это, либо нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Александр Павлович, город Чехов нам звонит. Здравствуйте, Александр Павлович.
Здравствуйте.
Здрасте. Пожалуйста, вопрос.
Я в одной из телевизионных передач на этой неделе слышал, что у Шимона Переса матушка преподавала русский язык. А он сам его знал?
Спасибо, принято.
Он понимал. Он понимал по-русски, но не говорил. Я не слышал, чтобы он говорил. На идиш он говорил, вот, а по-русски, ну, очень так, скажем, простыми словами, да. Но предпочитал, да, предпочитал иврит английский в общении, да. То есть, простые слова по-русски он понимал. Я говорю, я его принимал, это был 2009 год, вот, да, но отвечал только, он не отвечал по-русски.
Если возвращаться к тому, что он все-таки стал президентом Израиля, но есть оговорочка, президента выбирает Кнессет, это не прямые выборы, получается?
Да, да, это...
Жители и граждане Израиля не принимают в этом участие. Не получается ли, что все-таки он стал президентом, несмотря на то, что некоторые дают характеристику того, что он человек, ему было сложно устроить политическую карьеру. Возраст. Возраст, можно соглашаться. Не просто всех пересидел, а человек уже в таком возрасте. Может быть, он может идти на попятную, с ним проще договориться. Но не было ли свадебным генералом?
Не-не-не-не-не.
Все-таки нет.
Не, наоборот. Наоборот. Как раз после я знаком с Кацавом, тот, который сегодня сидит в тюрьме, президент Израиля, который ушел в отставку, и после него избрали Переса. И, конечно, и знаком с Руби Ривлиным, но Руби Ривлин достаточно яркий тоже президент, который очень красиво выступал вот сейчас в Киеве. Вот. Но Перес серьезно тянул... То есть в Израиле вообще не принято, что президент участвовал в политике, скажем, да? А он пытался это делать и достаточно, ну, скажем, не во вред, наверное. Ну, в общем, он, естественно, это как-то не было со скандалами, да, он это умел, и он был очень ярким президентом Израиля. Я думаю, он запомнится как президент Израиля.
А в чем яркость?
Ну, его принимали во всем мире как действующего политика.
Угу.
Кацава так не принимали. Ну, я не помню других, и мы можем не вспомнить. Был очень яркий президент Израиля, отец нынешнего главы оппозиции, Хаим Герцог был. Ну, их не все назовут сегодня, мы можем назвать нескольких ярких. И, ну, первый президент, там, Вейцман. Но он был ярким президентом, ярким человеком, и с ним встречались, я говорю, лидеры государств, и когда он был президентом, и после того, что он был президентом. Так что он не был... И он сохранял дееспособность.
И все-таки его политическая биография связана с левым политическим движением.
Да.
И вот подробнее об этом можете рассказать? Что это такое? Насколько известно, он даже пытался как-то реформировать и какие-то из его, ну, привлекая молодежь туда, и какие-то из его последователей, ну, сейчас занимают важные достаточно посты в государстве.
Барак. Угу. Ну, для нас это очень хорошо понятно. Он был комсомольским вожаком. И таким пришел в Мапай, тогда называлось, или даже еще до Мапая, он пришел в офисы к Бен-Гуриону. Бен-Гурион тоже, одновременно возглавляя Сахнут, был левым левым политическим ливером, социалистом, там вот эти гестотруды тогда было и все такое, да. И он вырос внутри, несмотря на то, что надо сказать, что отец Переса был достаточно успешным бизнесменом. Угу. Он был здесь мелким предпринимателем в Польше. Сегодня это территория Белоруссии. Уехал тогда это была Палестина. Нашел правильную нишу, он занимался торговлей зерном, и что было актуально для этих мест, и до сих пор актуально, и он преуспел по тем временам. Как репатриант он смог жить на этой и кормить семью. Вот. Несмотря на это, Перес был да, таким традиционным левым. Вот. Но он, да, вокруг...
Советский Союз вдохновлял?
Я не знаю этого. Но у него были отношения, у него не было
антагонистом.
Он не настроен угу. про... Да, у него бывают политики, которые очень скептически относятся к нашему советскому прошлому. Он таким не был. Он политик-реалист, и я не знаю, были ли у него какие-то романтические представления о Советском Союзе, но вот такого совсем яркого неприятия у него не было.
Когда он был президентом, возникало ли на этой почве, при том, что он был таким активным президентом, возникали ли на этой почве какие-то
да.
сопротивления с премьером, например, конфликты, споры? Как это?
Да.
Союз был какой-то или нет?
Нет, он очень... Аппаратчиком он был опытным. Аппаратчиком, мне неудобно об этом говорить, он был опытным аппаратчиком.
Почему неудобно?
Но неудобно говорить, потому что пример-то тот же на месте, поэтому мне об этом говорить неудобно.
Но мы говорим о Шимоне Пересе, который все-таки в политике без малого 70 лет провел.
Да, но я только могу сказать, что вечером, перед тем, как мы открывали памятник, я mm-hmm. тоже предполагал, что, может быть, Биби, значит, политически заболел. Нет, я был вечером, раз он, я уже узнал, что его не будет на третий памятник, я попросился к нему, он меня принимал вечером. Ночью почти, ну, вечером поздно. Действительно, у меня есть фотография, когда он сидит с обинтованной ногой. Mm-hmm. Вот, потому что Перес очень хотел открывать памятник в Натании. А по израильскому протоколу это сложно, что был и президент, и премьер одновременно, там, потому что премьер, ну понятно, да. Вот, поэтому вот он, ему повезло, Пересу, что в этот день Биби играл в футбол и повредил ногу.
Продвигал ли идею возвращения соотечественников?
Куда?
В Израиль. Привлечение, даже не возвращение, привлечение.
Он, естественно, он сам приехал. Он не родился в Израиле, он приехал отсюда, из Польши, скажем так. Сегодня это территория Белоруссии. Вот. И он был ярким сионистом, естественно. Он этим занимался. Он занимался этим еще, когда формировал армию. Он же был... Первая его работа в этом комплектовал армию. Вот в 1948 году, когда создал государство Израиль, он был чиновником Министерства обороны, который занимался этим, ну, и не только.
И не ему принадлежит идея, что женщины тоже должны служить?
Этого я не знаю, не думаю. Знаете. Не служу. И он очень бы это отработал, учитывая то, что он долго был в политической жизни. Если бы он как-то к этому был причастен, я думаю, что он это не забыл бы.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-888-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Вася.
Пожалуйста.
Вопрос, уважаемому гостю, имел ли
Ой, что имел? Еще раз.
Отношение к организации Хабад-Любавич, которая имеет отношение нынешний раввин России, главный Бер Лазар, гражданин Израиля и США с 99-го года.
Принято.
Значит, нет, вообще не был, вообще Перес не был ортодоксально строго соблюдающим человеком, а в движении Хабад...
Чуть микрофон, говорите,
движение, пожалуйста. Движение – это движение ортодоксальное. Движение Хабад-Любавич – ортодоксальное. Я не знаю, является ли главный раввин России Бер Лазар, руководитель Федерации еврейских общин России, гражданином Израиля. Не знаю, является ли он гражданином США, но гражданином России он является. Вот, и дед Шимона Переса был раввином. был раввином, погибшим в Холокосте, расстрелян нацистами в этом, фамилия его Мельцер, раввин Мельцер. Вот. Шимон не был ортодоксальным.
Еще штрих к портрету. Насколько Перес был закрытым или открытым политиком в личном плане? Ну, то есть семью показывал, не показывал. Потому что есть вопрос от Дмитрия Ларсена. Расспросите гостя о семейных традициях и количестве детей еще в каждой семье в связи с войной. Вот такой вопрос возникает.
В каждой или в семье у Переса? У Переса много детей и внуков. По-моему, у него трое или четверо детей. Ну, трое точно. И достаточно много внуков. Они успешные профессионалы. Они не являются политиками, но они успешные профессионалы в Израиле. Я не могу о них рассказать в подробностях. Это можно откройте и прочитайте об этом. Вот. Но израильская политическая традиция предполагает, естественно, достаточно большую открытость. Поэтому, да, он был женат, Перес был один раз у него, да, и его супруга, что известно, что его супруга отказалась переезжать с ним в президентский дворец.
Когда он стал... Он один переехал,
да,
что ли?
Да, да, ну, он, это работа, он должен там находиться. Она оставалась вот в их доме там же рядом с Тель-Авивом. Угу. Вот, да. Ну, как-то вот это известно, потому что это протокол.
Насколько идеи руководства израильского, разного руководства абсолютно, я про личности говорю, следует идея преемственности или наоборот, или нет?
Ну, в Израиле есть такая, естественно, есть. Угу. Как правило, особенно среди депутатов, ну, я вам уже привел пример, что вот Бужи Герцог сегодня лидер оппозиции, депутат Кнессета, а его отец был президентом Израиля, его дед был главным раввином Израиля. Вот, то есть это некоторая преемственность, конечно,
преемственность
есть.
Преемственность поколений, а преемственность идей? Может быть, идеологии. Вот если с Пересом, ну, вот, можно вот, привести в пример или нет? Можно вот, ли его назвать каким-то революционером или наоборот?
Он мог принимать революционные решения, жесткие, на 180 градусов противоречащие большинству. Я вам приводил эти примеры. И брать на себя ответственность за них. Это да. Ну, и Осло, и Энтебе, да, и, наверное, можно еще много чего найти. У него был характер, вот, но насколько он был революционером, я не знаю, что такое, вот, но это да. Но его семья, если мы говорим о семье, его семья не занимается, насколько я знаю, политикой, но всю жизнь он был левым. Что надо сказать? Он был какое-то время в Кадиме, но тогда, не знаю, можно считать Кадиму правой партией? Нет, это партию, которую Шарон создавал, когда расколол Ликуд и когда ушел из Газы. Поэтому это было совершенно левое, он поддержал, совершенно левая политика, проводимая Шароном. Поэтому вот этот человек, в это какое-то время Перес был в Кадиме. А так он постоянно был в левых партиях, создавал их, работал в них и был в поведении достаточно, ну, таким, да.
Насколько в Израиле крепкая память на бывших руководителей?
Ну, есть память. Есть. В Израиле мало памятников, но Бен-Гуриону есть памятник. Вот, значит, его именем назван аэропорт. Угу. Там стоит его бюст. Вот, помнят. В Израиле помнят и Голду Мейер помнят. И
Переса и, помнят?
Ну, еще рано об этом говорить, он только что. Вот, но я думаю, будут помнить. Думаю, будут помнить. И Менахема Бегина помнят, институт Бегина создан. Угу. Я думаю, он же при жизни Перес в Тель-Авиве, там строит институт мира, то есть он заложил основы.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
А, здравствуйте, а вы не подскажете, вот Перес, он участвовал в каких-то коррупционных скандалах, а если нет, то как он вообще боролся с коррупцией, если такая была?
Спасибо, принято.
Дело в том, что в Израиле политик не борется с коррупцией. В Израиле коррупцией борются те, кому положено бороться. Угу. Я не слышал, не помню о коррупционных скандалах связанных. Вообще с левыми обычно связано мало коррупционных скандалов.
А какие связаны?
Они есть? Обычно с правыми политиками. Почему? Потому что в Израиле суды и все так называемые называемые, как у нас сказать, правоохранительные органы, контролируются левыми. Поэтому с левыми нет обычно коррупционных скандалов. Коррупционные скандалы с правыми бывают. С левыми бывают сексуальные скандалы.
7373948 – это телефон прямого эфира.
Это шутка.
Да? 7373948 – телефон прямого эфира. И просто интересно, как вы пошутили именно под таким градусом. 7373948 – это телефон прямого эфира. То есть скандалов никаких нет с ними вообще, с левыми? Или все-таки
нет,
бывает?
Нет, бывает. Ну, какие-то бывают. Там не столько там коррупционные, сколько угу. такие там своих продвигают. Там, ну, вот учитывая, что выходит, ну, что там действительно сформировался, учитывая, что есть преемственность, и что левые очень долго были у власти в Израиле, считается в Израиле, что вот суды и полиция, и генералитет в армии – это обычно левые политики. Обычно. Вот Барак, пример, угу. значит, тот левый, там, выходец, генерал Барак. Там. Ну, в общем, это обычно так бывает.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло. Слушайте нас, пожалуйста, в трубку, не в приемник.
Алло, добрый день.
Да, Олег, пожалуйста, вопрос.
Да, а скажите, а как объяснить, что именно в Варшаве, в Польше, и Саакашвили освобождали фашисты по просьбе американцев.
Ой. Ну, опять не по теме вопрос.
Я могу на этот вопрос у меня очень хороший ответ.
Ну,
есть.
Пожалуйста.
Есть другой пример. Я не знаю про Исаака Шнейрсона. Я знаю, что намного более известный в мире человек, Януш Корчак, отказался от швейцарского паспорта. Там освобождение как? Там немцы не освобождали по чьей-то просьбе. Если человеку давали гражданство, немцы освобождали до 1942 года почти. Понимаете? И Корчику друзья привезли швейцарский паспорт в Варшаву, в гетто. Он отказался от него, пошел с детьми в газовую камеру. Спасибо за вопрос.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495-7373948, по коду 8495. Так, 965-й. Сколько часов длится рабочий день в Израиле?
Вы знаете, по-моему, 8 часов, но в Израиле же, там в чем проблема? Там во многих, там суббота, день выходной, а остальное, это зависит от отношений, от договора заключенного. Поэтому есть люди, которые работают 6 дней в неделю, есть люди, которые работают 5, есть люди, которые 4 даже дня, но обычно это напряженная достаточно работа.
Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Вот сейчас
поднимается опять вопрос о судьбе Воленберга. В Израиле это злободневная тема, и хотелось бы узнать до конца в Израиле судьбу Воленберга, как человека, который,
Я прошу прощения, как вас? Николай, да. Вы знаете тему нашего эфира?
Да, ну...
Так,
я
думаю, почему?
Да. Хорошо, насчет Шимона Переса.
Да, пожалуйста.
Ведь было две операции, и вот первая операция, которая по спасению евреев была успешной, а вторую операцию вот очень сильно провалили, и несколько было там, погибло вертолетов и военнослужащих. Был кто-нибудь наказан? И после этого операции, в общем-то, и не проводится, да? Я так понял, спасибо.
Принято.
Я думаю, это спутано с операцией американской по освобождению заложников в Иране.
Дипломатов имеете?
Да,
в виду?
Да, да. Это была вот где вертолеты погибли. Это не была израильская операция. Ну, наверное, были неудачные операции. Самая неудачная, вот, но она не связана с заложниками, но не совсем удачная была, когда были жертвы и пострадавшие при аресте судна. Вот было там вот. Там вот этот лет 6 назад, угу. Турецкое судно, да. То есть бывают, естественно, бывают, конечно, бывают. Ну, Перес имел тесные отношения, он планировал, и в центре было вот операции Суэцкой, 56-й год, по-моему. Она была не очень удачная, угу. если помните, да, там. Поэтому у него были, конечно, было о чем говорить.
Несмотря на то, что Переса характеризуют как технократа, нежели как идеолога, можно ли проследить, что когда он был во главе государства, как президент, как премьер-министр, что действительно какое-то формирование, что ли, там, какой-то израильской идеологии было? Нет в государстве? Ну, что-то такое, продвижение политики, не знаю, изоляционизма или, наоборот, какой-то там экспансии, может быть, агрессивной экспансии и так далее?
В Израиле вообще нет идеологии. В Израиле у власти левая, значит, левая идеология, у власти правая, значит, это правая идеология.
А очень гибко.
Да, да, и это в Израиле больше никого не было, особенно у власти. Зеленых пока незаметно. Ортодоксов тоже, ну, ортодоксальных партий тоже не ну, в качестве президента. Поэтому в Израиле достаточно прагматичная и внутренняя, и внешняя политика. При том, что непростая. Непростая. Вот. Так что он... В Израиле есть другая идеология. Знаете, в Израиле... Есть, говорят, в Израиле Хайфа работает, а Иерусалим молится, а Тель-Авив гуляет и отдыхает. Вот в этом отношении Перес – тель-авивец.
О.
Перес, коренной тель-авивец, да, проживший жизнь в Тель-Авиве, это такая интернациональная, ну, такая вот, это такой город мира Тель-Авив, где, который отдыхает круглые сутки.
Отдыхает
кафе, рестораны, интересно. Лучше, да. И он такой коренной, может быть, поэтому жена отказалась переезжать в Иерусалим, потому что Иерусалим совершенно другой город. Вот, да. Так что левый, он такой вот левоватый весь и мэр Тель-Авива, Хульдаи, левый генерал, и в общем, такое настроение, открытый город всему миру.
Поставят
всем.
Памятник ему? У нас 5 секунд.
Думаю, да.
Поставят памятник.
Я даже знаю, где.
Где?
Там, где в институте, который он строил на берегу Средиземного моря. Вот это центр, который он строил.
Юрий Каннер у нас был в гостях, президент Российского еврейского конгресса. Юрий Сергеевич, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Хроники. 20 век.